«Вылезай из кареты!» — приказала она ему.
Он неловко, с трудом поднял голову. Потом пошевелил ногами, неуверенно, как новорожденный осленок или олененок, который учится ходить. Наконец встал на все четыре ноги и то ли выбрался из кареты, то ли просто выпал из нее прямо в грязь, где снова медленно и неуклюже поднялся. Левый бок, на котором он лежал в карете, раздулся и был весь перепачкан кровью. Полуслепой единорог поплелся к замшелой скале и, дойдя до впадины у ее подножия, подогнул колени передних ног. Казалось, будто он молится. Колдунья нагнулась, вытащила из глазницы мертвого зверя свой кинжал и перерезала ему горло. Оттуда медленно, очень медленно потекла кровь. Вернувшись к карете, ведьма принесла широкий нож и принялась кромсать шею единорога, пока отрубленная голова не упала, наконец, в выемку меж камней, наполняя ее темно-красной густой кровью, похожей на грязь. Женщина взяла голову зверя за рог и положила позади обезглавленного туловища на камень. Потом вернулась к луже крови и заглянула в нее, как в зеркало. С темной поверхности на ведьму смотрели две старухи, обе куда старше ее самой.
— Где она? — сварливо спросила одна. — Что ты с ней сделала?
— Посмотри на себя, — поддержала ее вторая. Ты забрала наши последние запасы молодости, все, что я лично вырвала из груди звезды много лет назад, хотя та визжала и отбивалась изо всех сил. А поглядеть на тебя, так ты уже растратила большую часть сокровища.
Я подобралась к ней очень близко, — ответила колдунья сестрам, — но ее защищал единорог. Я уже отрезала ему башку и собираюсь забрать ее с собой. Давненько у нас не было свежего единорожьего рога для зелий.
— К черту, единорожий рог! — грубо оборвала ее младшая сестра. — Что со звездой?
— Я не могу ее найти. Похоже, она покинула волшебную страну.
Последовала долгая пауза.
— Нет! —— ответила, наконец, одна из старух. — Она все еще здесь, но направляется на ярмарку в Застенье, а это на самой границе с миром по ту сторону. Стоит звезде ступить в тот мир, и она будет потеряна для нас навсегда.
Ведьмы отлично знали, что если звезда окажется по ту сторону стены и попадет в лишенный волшебства мир, где все становится самим собой, как она тут же превратится в осколок метеорита, упавшего с небес, холодный, мертвый и ни на что не пригодный.
Тогда я буду поджидать ее в теснине Диггори. Если держишь путь в Застенье, этого пути не миновать, — приняла решение королева-ведьм.
Отражения двух старух неодобрительно взирали на нее из темной глубины. Колдунья провела языком по зубам.
Вот этот резец вконец расшатался и выпадет уже сегодня к ночи, — подумала она и сплюнула в кровавую лужу.
По поверхности побежали круги, стирая лица ее сестер, и теперь там отражались только небеса над пустошью и призрачные белые облака в вышине. Колдунья пнула ногой обезглавленный труп единорога, повалила его на бок и, забрав с собой отрезанную голову, вернулась к карете. Она взобралась на облучок, взялась за поводья и снова пустила усталых коней рысью. Тристран забрался на самый верх облака и уселся там, размышляя, почему никому из героев, прочитанных им дешевых романов, не приходилось так голодать? Желудок у него недовольно урчал, да еще и рука болела. «Все хорошо в меру, даже приключения», — думал юноша. «А в перерывах не мешало бы, например, покушать. И эта ужасная боль мне тоже совсем не по душе». Но все-таки он был жив, и ветер трепал его волосы, и облако скользило по небу, как галеон по спокойному морю. Глядя сверху на проплывающий под ним мир, Тристран чувствовал себя живым, как никогда. Небо казалось таким небесным, земля такой земной, и Тристран не мог понять, почему раньше все было не так. Или он этого просто не замечал? Юноша вдруг понял, что все свои проблемы и неприятности он оставил на земле и теперь отдаляется от них со скоростью летящего облака. Боль в руке притупилась. Тристран перебирал в памяти все свои приключения, думал о предстоящем пути, и все казалось ему простым и каким-то незначительным. Он встал на облаке в полный рост и во весь голос закричал: «Эхе-хей!» А потом еще раз, и еще. Он даже сорвал с себя камзол и помахал им над головой, чувствуя себя при этом довольно глуповато. Накричавшись, Тристран начал спускаться вниз, но на полпути потерял равновесие и свалился в мягкую, пружинищую поверхность облака. — Ты чего это раскричался? — спросила его Ивейн. — Чтобы подать людям весточку о нас, — объяснил Тристран. — Каким людям? — Да хоть каким-нибудь. Лучше уж я буду кричать, а внизу никого не окажется, чем я промолчу, а потом выяснится, что в этот момент там кто-то был и не мог нас услышать. Звезда не нашлась, что ответить. Я тут немного поразмышлял и вот до чего додумался. После того, как мы закончим мои дела, ну, то есть, когда я доведу тебя до застенья и представлю Виктории Форестер, нужно будет позаботиться и о тебе.
Обо мне?
Ведь ты наверняка хочешь вернуться домой, разве нет? Назад, на небо, чтобы светить по ночам. Нужно подумать, как бы это устроить. Девушка взглянула на него сверху вниз и грустно покачала головой. — Так не бывает, — объяснила она. — Звезды только падают. Они не возвращаются обратно на небо.
— Значит, ты будешь первой, — возразил Тристран.
— Ни в коем случае нельзя терять надежду, иначе ничего не получится.
— И так ничего не получится, — ответила звезда. — Толку от этих надежд не больше, чем от твоих криков с облака, когда внизу никого нет. И неважно, надеюсь я или нет, установленный порядок вещей все равно не изменится.
— Как твоя рука? — юноша пожал плечами. — Еще болит. — А твоя нога?
— Тоже болит, — ответила Ивейн.
Но уже не так сильно, как раньше.
— Эй, на облаке! — вдруг раздался голос откуда-то сверху. — Там, внизу! Вам нужна помощь?
Над ними, сверкая золотом в лучах солнца, завис небольшой корабль с надутыми парусами. Перегнувшись через борт на Тристрана и девушку, смотрел румяный усатый человек.
— Это не ты! — Парень-паренек прыгал и кричал только что.
— Я, — отозвался Тристран, — думаю, нам и в самом деле нужна помощь.
— Эге, — отозвался усатый, — готовьтесь, мы сейчас спустим лестницу.
— У моей подруги сломана нога, — крикнул Тристран, — а у меня рука болит, так что мы не сможем сами подняться.
— Не страшно. «Мы поднимем вас на корабль!»
И усач перекинул через борт длинную веревочную лестницу. Тристран поймал ее здоровой рукой и постарался держать ровно, чтобы Ивейн было легче вскарабкаться на пару ступенек. Сам он уцепился чуть ниже. Усатое лицо исчезло, и Тристран с Ивейн остались беспомощно болтаться на конце лестницы.
Ветер гнал летучий корабль вперед, так что лестница уже висела не над облаком, а в открытом небе. Она слегка вращалась и раскачивалась, а вместе с ней и Тристран со звездой.
«Вверх!» — дружно рявкнул хор голосов, и лестница рывком поднялась. «Вверх! Вверх! Вверх!» С каждым криком они поднимались все выше. Облако, на котором Тристран сидел еще совсем недавно, ветром отнесло в сторону на километр или даже больше. Юноша крепко держался за лестницу, уцепившись за веревочную перекладину локтем больной руки. Последний рывок, и Ивейн поравнялась с высоким бортом корабля. Чьи-то руки тут же заботливо подхватили ее. Тристран самостоятельно перелез через фальшборт и кулем повалился на дубовую палубу. Румяный человек подал ему руку.
— Добро пожаловать, — сказал он, — на борт вольной шхуны Пердита, вышедшей на охоту за молниями. Капитан Йоханнес Альберик к вашим услугам. И он закашлялся.
Прежде чем Тристран успел сказать хоть слово в ответ, капитан увидел его левую руку и закричал.
«Мэггот! Мэггот! Разрази тебя гром! Куда ты подевалась? Иди скорее сюда! Нужно помочь пассажирам!»
«Значит так, парень, Мэггот позаботится о твоей руке. Ужин у нас подают, когда колокол пробьет 6. Тебя я посажу за свой стол».
Вскоре Мэггот, суетливая женщина с ярко-рыжими взлохмаченными волосами, отвела Тристрана в трюм и там намазала ему руку густой зеленой мазью. Боль сразу стихла. Потом его проводили в кают-компанию, так называлась маленькая столовая рядом с кухней, и Тристрану очень понравилось, что кухню здесь зовут камбузом, точь-в-точь, как в «Морских историях», которые он когда-то читал. Тристран действительно ужинал за одним столом с капитаном, хотя, по правде сказать, в кают-компании попросту не было других столов. Кроме капитана и Мэггот, за ним сидели 5 моряков, неразлучная команда, по большей части молчавшая, так что развлекать гостя пришлось капитану Альберику. Говорил он с видимым удовольствием, держа в одной руке кружку эля, а в другой то ложку с едой, то короткую трубку. На ужин подали густой овощной суп, бобы и ячменную кашу. Тристран наелся и почувствовал себя вполне счастливым. Запивали еду самой чистой и прозрачной водой, какую юноше только приходилось пить.